Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Сегодня у нас с вами понедельник, 11 сентября, 15:00 по московскому времени. И в эфире радио «Теос» передача «Надежда для души». И с вами я, постоянная ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. Напоминаю, телефон всех прямых эфиров радио «Теос» – это бесплатный номер 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну и, конечно же, наш сайт «Радио Теос». Можете просто вот так написать русскими буквами «Радио Теос». Ну или те, кто предпочитает английскую клавиатуру, там, да, ну, разные же, собственно, у нас из разных стран нам пишут, вот, по-разному может быть. Так что на всякий случай radioteos.ru английскими буквами или teos.fm. Ну вот. О сайтах я рассказала. Там, значит, на нашем... Ну, в смысле, как зайти на наш сайт. На нашем... Это круглая серая такая кнопочка с правой стороны. Слушать радио, задать вопрос. Под ней написано. Ну, и как можно еще отправлять какие-то сообщения на короткий номер. Здесь вот указано тоже. В общем, заходите на наш сайт. И там вы разберетесь, как и что, куда можно что отправить. Но самый удобный вариант, на мой взгляд, это как раз эта круглая серая кнопка. Это насчет сообщений. Кроме того, дорогие друзья, существует еще такая возможность. Вы можете прислать мне письмо. Свой электронный адрес я всегда пишу в конце каждой записи, которую я делаю в своем блоге. Зайдите в раздел «Блоги» на нашем сайте. Найдите блог Натальи Четвериной и открывайте любую запись, и в самом конце вы найдете мой электронный адрес. Ну, я думаю, там вы и другие блоги тоже, наверное, посмотрите, почитаете, потому что я думаю, что вы найдете для себя там какую-то интересную информацию. И у нас есть еще архив прямых эфиров. То есть все передачи, которые выходят в эфир, вот в таком в живом варианте, да, как вот сейчас наша передача идет, она идет в прямом эфире. И она записывается потом тому, кто заинтересуется. Может быть, кто-то там захочет послушать, может быть, вы не сможете полностью послушать. Вы всегда можете зайти в раздел «Передачи», там выбрать передачу, ну, например, «Надежда для души», и вы попадете в архив записей нашей передачи. И там, конечно же, ну, наверное, это будет где-то завтра, я так думаю, но, тем не менее, вы там найдете запись передачи, которая сейчас вот выходит в прямом эфире. Ну, и там достаточно за продолжительное время, так сказать, эти передачи вы можете найти. Вот в этих архивах у каждой передачи свой архив. Просто вот по названию передачи выбираете и попадете туда. Ну и там даты стоят, там дано краткое описание того, что было во время эфира. Поэтому вы легко там сможете сориентироваться. И такие вот эти записи, да, вы найдете, конечно же, ну, у нас уже давно это делается, что наши передачи записываются, да, и вот так выставляются в архив. Но я не знаю, вот за какой промежуток времени вы сможете их найти, просто не смотрела. Как-то помню, было, что где-то за 2 года, за 1.5, за год, ну вот примерно как-то вот так, да. Но я думаю, это достаточно большой объем. Мне недавно написали и сказали, что из тех записей, которые я делаю в своем блоге, и там тоже из этих записей можно перейти в архив вот этих записанных передач, да? Просто у меня слово «записи» и «записи», я как-то так даже сбилась, как бы это сказать. То есть то, что я пишу в своем блоге, вот после по теме каждой передачи, и там тоже в конце вы можете найти такие слова, что вы сможете прослушать передачу или там запись передачи, не помню уже, как я пишу, здесь. И вот, так сказать, на слово «здесь», если вы, так сказать, кликните, то вы попадаете вот как раз в запись этой передачи, вот той самой передачи, о которой только что шла речь. И мне написали, что даже вот эти у нас те ранние записи, которые я делала в блоге, вот, когда только у нас блоги стали начинаться, а уже у нас несколько лет это, так вот, что оттуда тоже можно перейти в записи. Я не знаю, как это устроено, но вот мне сказали, что таким образом можно попасть в те передачи, которые выходили в прямой эфир, ну, где-то, может быть, года там, 3 назад, может быть, даже больше, я не знаю, сколько лет. Но, в общем, вот, оказывается, такая возможность. Я просто буквально на днях вот мне кто-то написал, сказал, что совершенно просто машинально вот так нажал и подумал еще, так сказать, человек, что, ой, что же это я, куда же я попаду, уже нет этого в архиве, скорее всего. А оказалось, что вот есть и можно найти. Ну, вот такое сообщение мне хорошее прислали. Ну вот, это я вам рассказала про раздел передачи, про раздел блоги я вам сказала. Да, на всякий случай еще раз напомню, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». Не по названию передачи, а по моему имени. Ну и, конечно же, дорогие друзья, вы найдете на нашем сайте информацию о том, как вы можете поддержать служение нашего радио, радио Теос. Ну вот, я надеюсь, что вы запомнили это. На всякий случай напомню еще номер телефона 8 800 333 1706. Ну и сейчас я загляну и посмотрю, как всегда, вот туда, где я получаю ваше сообщение. Так, я ничего не вижу. Если сейчас ничего не найду, то... А, нет, вот есть сообщение у нас. Даже два сообщения. Интересно. А, нет, объем разный. Только хотел сказать, что, возможно, это повтор. Нет, это не повтор. Тут разный объем стоит. Значит, это разные сообщения. Итак, Гоша прислал сообщение. Гоша. Уже много раз слышал слова. Сейчас... Уже много раз слышал слова про то, что железо острит, а человек человека. Вроде понятно, а начнешь думать и непонятно. Не могли бы вы помочь разобраться? Ну и, значит, про железо острит, а человек человека. Вроде понятно, начнешь думать и... Непонятно. Сейчас я посмотрю еще вторую, все-таки о чем тут может быть что-то другое. А, нет, вот тоже Гоша прислал, он пишет, я про людей, как это заострять друг друга. То есть вот видно, что, так сказать, вопрос в чем состоит, как это заострять друг друга. То есть про железо острит, Гоше понятно, как это, да? А вот как людям... заострять друг друга. Тут как-то вот вопрос. Ну что же, давайте будем как-то разбираться с этим. Извините, пожалуйста. Давайте будем с этим разбираться. Ну и, может быть, у кого-то тоже будут какие-то соображения на этот счет, какие-то идеи, что значит вот эти слова про железо острит. Я только уточню эти слова. Да, действительно, их очень часто цитируют как «железо острит, а человек человека». Но если мы все-таки будем более точно говорить, да, как это сказано, это из книги «Притч». К сожалению, не могу вам дать точную ссылку. Это где-то уже 20 глава, мне кажется, даже где-то ближе к 30-м. То есть это вот уже... как бы вторая половина вот этих вот 20-х глав книги «Притч», как я, вот как мне помнится. Ну, точную ссылку, к сожалению, дать не могу. Но я думаю, что с помощью интернета вы легко найдете все это. Так, железо, там, значит, как говорится сейчас по памяти. Если я что-то не так скажу, дорогие друзья, пожалуйста, просто уточните тогда, вот пришлите, да, потому что чтобы мне сейчас не искать, это вот не, так сказать, не выискивать. Насколько я помню, там более точно вот так. Железо. Железо острит. А человек, не человек человека, а человек изощряет взгляд друга своего. Мне кажется, там так. Если вдруг я что-то не точно сказала, поправьте меня, пожалуйста, потому что все-таки, конечно, и тогда, может быть, заодно еще и точную ссылку. Вот совсем будет замечательно. Помогите, пожалуйста, мне, чтобы мы уже, так сказать, дали точную и ссылку на то место, где можно найти эту фразу. И, значит, железо острит. И человек, вот, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Вот это вот, как я помню. Просто потому, что действительно вот откуда-то в памяти остается вот это, что железо острит, человек человека, а вот точное вот выражение именно такое. Ну и, собственно говоря, о чем? Что значит железо острит? Вот вы спрашиваете, что это значит, да? Вы потом говорите там, а как у людей? Ну, давайте начнем с самого начала. Железо острит. Но я думаю, что, в принципе, нам всем это понятно, да, потому что, ну, вот, я, правда, сама так не делаю, как-то вот, ну, не знаю, почему-то. Я так никогда не делаю. А много раз мне доводилось видеть, и как берут два ножа, и, знаете, так, друг от друга, и как бы заостряют. Я не знаю, до какой степени остроты можно таким образом дойти, но вот когда нет как бы такого точильного камня или ножеточки, то в принципе вот люди очень часто вот так вот, ну, как бы одним ножом по-другому вот так делают, да, и вроде бы ножи становятся поострее. Ну вот я много раз это видел, как это делал дедушка, там бабушка делали, там, ну, в общем, родственники какие-то. И я так просто хорошо себе представляю, как это вот, да, и вот эти слова, что железо острит, они совершенно понятны. И вот, и дальше слова, что человек изощряет взгляд друга своего. Что значит, как бы, изощряет взгляд друга своего? О чем тут? Ну вот смотрите, в принципе, и та фраза, что вот железо острит, и человек, она, в общем, где-то о том же, да? Но вот у этой фразы, у точной фразы из книги «Притч» есть все-таки свой какой-то нюанс, да? И человек изощряет взгляд друга своего. Ведь смотрите, что получается, когда мы слышим такие слова «железо острит, а человек», то какая мысль приходит в голову? Я так думаю, какая? Ну вот, что мне всегда приходит в голову, когда вот о человек человека, ну что люди, знаете, как они вот, ну, как бы вот нож по ножу вот так, да, и получается, как бы они заостряются. И точно так же люди могут вот так, знаете, как, ну, не знаю, тереться, что ли, как бы так плотно соприкасаться друг с другом. И порой так, что просто искры летят от этого соприкосновения, да? И тогда вот эти наши какие-то острые, ну, знаете, как, ну, бывает такое, говорят, острый угол, острый край какой-то, да? Вот какие-то вот эти острые углы наши, они начинают сглаживаться постепенно, вот по мере того, как мы сталкиваемся друг с другом. Можно вспомнить морскую гальку, да, как вот эта галька, когда вот этот прибой, да, так сказать, обрабатывает эту гальку, волны ее обрабатывают, и она шлифуется друг от друга, она вот так, в столкновении в этом, да, и она становится такой гладкой в конце концов. Так что я так думаю, что здесь, в общем, нам понятно, да, вот как это происходит. И я как-то слышала, как говорили о том, что вот есть такие слова в послании к евреям, что Слово Божие, оно острее меча обоюдоострого. Так вот, и где-то получается так, что вот это вот заострение человека человеком, да, оно с одной стороны, вот когда мы сталкиваемся друг с другом в нашей повседневной жизни, на работе, дома, это отношения супругов, отношения в большой, так сказать, семье, братья и сестры, родители, дети, да, просто люди, когда они едут на работу, где-то в транспорте, в магазине, ну, где угодно, понимаете, когда люди сталкиваются друг с другом, даже где-то незнакомые, да, и все равно вот этих столкновений происходит так много, я не имею в виду столкновения, как конфликты такие, да, но они бывают разными, они бывают в разной степени. Там может быть, тебе, так сказать, оттеснили, и ты как бы вспыхнул, там, раздражаешься, да. Ну, человек, допустим, кто-то вне очереди вот проходит, там, в поликлинику или в магазине, например, где-то. Какие-то самые разные бывают ситуации. И ведь тоже получается так, что даже вот эти ситуации, в которые мы попадаем порой совершенно с незнакомыми людьми, казалось бы, ну мы как бы вот сейчас столкнулись, и потом мы разошлись, и все. И в жизни мы больше никогда и не встретимся. Но тем не менее, этих ситуаций бывает так много, они бывают мелкие, бывают покрупнее, бывают те, которые мы просто даже не особенно внимания не уделяем, а бывают такие, которые задевают нас за живое. И вот постепенно от такого столкновения к столкновению мы идем, да, и постепенно мы с вами начинаем, ну, тот, кто думает, по крайней мере, да, как-то вот склонен к размышлению, к анализу какому-то, начинает понимать человека, как ему лучше поступать, реагировать, не реагировать, да, и какой-то опыт у него накапливается, он его анализирует, делает выводы, и в следующий раз он уже применяет как бы такие какие-то более осмысленные действия, предпринимает. И это тоже вот это вот заострение нас. Ну, а уж когда мы говорим об отношениях в семье, об отношениях семейной пары, об отношениях с родителями, с детьми, с внуками и так далее, да, то тем более это работает, потому что, конечно же, вот таких порой столкновений, вот как на бытовой почве, как часто говорят, да, их бывает очень и очень много. Ну, потому что мы все работаем в основном, все-таки в большинстве своем, да, есть очень такие состоятельные люди, у которых есть там домработницы, те, кто готовит, покупают продукты, убираются, стирают и так далее, то есть обслуживают, да, и люди вроде бы свободны, свободны, так сказать, наслаждаться жизнью, но даже и у этих людей свободных все равно происходят какие-то столкновения, и вот в этих столкновениях происходит это сглаживание этих граней, да, острых этих углов, и люди начинают притираться друг к другу. Поэтому я так думаю, что вот эти слова, они в принципе понятны, правда, нам? Но вот выражение «а человек изощряет взгляд друга своего», то есть железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего, то есть взгляд друга становится более тонким, более изощренным, да? И это тоже очень важно. То есть человек, что это значит? Что человек начинает подмечать, отмечать, замечать намного больше, чем это было когда-то. Быстрее улавливает суть проблемы, суть вопроса, как отреагировать на это. Так, чтобы это не переросло в какой-то там большой крупный конфликт. Как сгладить вот эти, так сказать, какие-то там острые углы вот в отношениях, в разговоре, если обстановка начинает накаляться. И все это мы можем отнести к этим словам, что человек изощряет взгляд друга своего. То есть наш взгляд становится более тонким, более чутким, мы больше замечаем, больше видим, а значит, у нас как бы объем информации становится значительно больше. Вот так могут идти два человека, один человек с более изощренным взглядом, да, а другой, ну, с таким как бы обычным. И если потом спросить их, что они видели, что запомнили из вот этого времени, когда они вместе шли, мы с вами увидим, какая тут большая разница. И это действительно так. Когда мы разговариваем друг с другом, понимаете, ведь это же на самом деле вот обладать таким изощренным взглядом, а здесь имеется в виду не только взгляд, вот глаза видят, да, но и как бы глаза сердца, которые могут тоже очень многое почувствовать, увидеть, распознать. И это тоже будет очень сильно сказываться, влиять на наши взаимоотношения, на наши отношения друг с другими людьми. И тем более, когда мы читаем, что не просто сам человек изощряет свой взгляд там каким-то образом, да, а человек в общении с другим человеком, вот человек изощряет взгляд этого друга своего. И порой это происходит, знаете, в таких ситуациях, когда мы можем начать спорить, не соглашаться. Иногда даже какие-то конфликты случаются. Мы можем разрешить все эти конфликты в Господе. Но вот эти слова, просто у нас сейчас про железо острит, да, и вот человек человек или человек изощряет взгляд друга своего. Вот они, конечно, нам показывают, что вот в любой ситуации, а в конфликтной тем более, и там это, может быть, даже более выпукло становится видно, вот мы как? Мы действительно, во-первых, смотрим на другого человека, как на своего друга. Мы действительно готовы, вот если мы спорим, мы действительно готовы видеть вот в этом другом спорящем с нами человеке друга, брата, сестру. Мы действительно готовы постараться уловить такие, как бы, да, вот эти все оттенки, какие там есть в его словах, продумать разные смыслы, которые могут быть, да, уточнить что-то, задать какие-то вопросы, если у нас есть такая возможность, конечно же. И вот мы с вами, когда бываем даже вот в таких ситуациях, ситуациях таких конфликтных, мы и в этих ситуациях тоже можем. И, собственно говоря, хотим мы или не хотим, так или иначе, это все равно происходит. Мы изощряем взгляд друга своего и точно так же острим друг друга. Делаем более острыми, да? И это, понимаете, это вот... Ну, вы можете вспомнить, как это происходило в вашей жизни, когда что-то запоминалось, западало в душу, когда мы действительно, знаете, просто вот... Эврика, да, вот хочется воскликнуть, потому что что-то прям распахивается перед тобой, вдруг становится, как бы все состыковывается и становится понятно. И вот это как раз тоже происходит. Так что, что значит вот это выражение? Это прежде всего говорит нам о чем? О том, что нам необходимо общение друг с другом. Хотя об этом сказано достаточно много в Библии. И Господь, Бог, да, когда Он создает человека, Он не оставляет его одного, а Он создает помощника этому человеку. Так что видите, да, это на самом деле это важное такое понятие. И, к сожалению, вот тогда было сказано, да, что вот нехорошо быть одному-то, и нужно создать как бы человека, другого человека, помощника, да, вот, который бы точно подходил бы к этому человеку. И это на самом деле очень серьезно, потому что это, знаете, это как вот когда люди пазлы собирают, или какие-то бывают такие фигурки, которые собираются из таких разных форм, да. И их просто надо вот соответствующие пазы как бы так вот вставить. И вдруг получается какая-то фигура геометрическая там, или какая-то там, я не знаю, как она вот, она по-разному может выглядеть. Вот. И с удивлением порой видишь, потому что когда ты получаешь набор вот таких штучек всяких там пластмассовых каких-то, да, или картонных, то ты даже не представляешь, что это получится-то в результате. А потом, когда ты начинаешь это вот стыковывать все, то у тебя все это получается. Так вот, значит, до грехопадения, уже еще до грехопадения, Господь создает человеку пару, да, создает ему жену. И ему очень важно, чтобы были какие-то отношения между вот этими двумя людьми. Потом создаются еще люди, да, рождаются дети, и постепенно земля наполняется. И мы с вами видим, до чего она уже теперь наполнена. Да, конечно, есть места труднодоступные, где фактически вы, наверное, и... Ой, куда-то у меня мысль ушла, потеряла я мысль, я извиняюсь. Ну, давайте вот так, да? Уже до грехопадения была необходимость вот в таком вот заострении друг друга, да, и для развития нашего, для всего. И будут двое, одна плоть тоже, да, мы видим в этом и такое единение, но для этого единения нужно, чтобы все как бы вот эти вот пазики, там, все эти выступы, все это состыковалось, подошло друг к другу, да, чтобы не бились как бы вот этими острыми гранями, а чтобы они были более такие сглаженные, и чтобы люди не ранили друг друга. Но ведь потом произошло грехопадение, и теперь после грехопадения для нас вот эти слова очень актуальны. И поэтому нам нужно быть вместе, когда мы с вами в церкви, да, что такое церковь, об этом пишет апостол Павел. Это тело Христово. И это тело состоит из многих-многих-многих клеточек. И как бывают у нас клеточки, органы-то разные, да, так и в этом теле тоже есть люди с разными дарами. И все вот эти дары важны, и все люди тоже важны. И в церковь мы собираемся для совместной молитвы, да, для того, чтобы чему-то учиться вместе, вместе читать Слово Божие. Мы обращаемся туда за поддержкой, когда нам нужна поддержка. Мы просим эту поддержку у близких нам по вере людей. Понимаете, вот. И это тоже входит вот в это понятие «железо железо острит, а человек человека». Потому что ничто из тех действий, которые мы совершаем и которые совершают по отношению к нам, не остается, ну, как бы без последствий, что ли, да? То есть всегда, вот вроде бы все хорошо, все нормально, но всегда, все равно мы с вами получаем какой-то новый штрих, мы получаем какой-то, может быть, совсем маленький урок мы можем извлечь, но очень хорошо, если мы действительно это сделаем. Ну, это вот то, что я хотела сказать об этом самом «железо железо острит, а человек человека». И вообще, вы знаете, вот как-то, когда люди даже знакомятся, да, какое-то время они там, у них свидания какие-то. Вот когда касалось молодежного общения, речь шла о молодежном общении каком-то, да, и я говорила об этом, пастор Сергей говорил, это просто было видно даже по молодежному лагерю, очень наглядно все это было, как ребята раскрываются вот в этой совместной жизни, в каком-то совместном труде, потому что надо поставить палатки, там, да, там что-то надо сделать, там раскладушки или там как вот там просто спальники. Но в любом случае нужно как-то быт этот оборудовать, да, нужно там дежурить, там, может быть, как-то что-то почистить, на кухне помочь, приготовить, помочь просто друг другу, потому что ребята разных возрастов. И вот видно, как люди раскрываются. И видно, как кто-то ленится, кто-то готов прийти на помощь, а кто-то, если его не касается, вообще все это игнорирует. И тем не менее, вот даже если над человеком не стоят вот тогда с какой-нибудь колотушкой и не напоминают ему «вставай, двигайся, иди, что-то делай», вот сама вот эта такая совместная жизнь, совместная деятельность, плюс какие-то конкурсы, соревнования, с утра обычно общая молитва и изучение Библии, и занятия по разным темам, да, ну, обычно. Так вот, даже в лагере вот это все тоже так же прекрасно работает, потому что, ну, понимаете, можно, конечно, так вот замкнуться, уединиться, и, собственно, там смены в таких лагерях, они не длинные, небольшие, и ничего, все нормально. Но большинство ребят, конечно, стараются активно участвовать во всех таких мероприятиях. А это значит, что, вот, допустим, что-то хотят, какую-то сценку поставить, да? Значит, нужно, чтобы кто-то был за режиссера, нужны те, кто будут разыгрывать эту сценку, нужны те, кто обеспечит реквизит какой-то, пусть даже самый минимальный, да? Нужно, чтобы были принесены стулья, чтобы людям было где сесть. Ну, в общем, как масса какой-то дополнительной, так сказать, работы, дополнительных усилий. И вот видно, кто отлынивает, кто не хочет принять участие, а кто хочет, кто как контактирует друг с другом. Это вот все начинает раскрываться, такой совместной деятельности. И поэтому, конечно же, понятно, что если такая совместная деятельность есть, то тогда уже дальше, да, дальше уже вы сами разберетесь тогда. Ну, вот это об этом. Так, если я посмотрю, что у нас с вами еще есть из сообщений. И, так, секундочку. Так, Мария прислала сообщение. Сейчас я посмотрю. Про железо это понятно. Когда ножик затупился, то можно просто ножом об нож заострить. А люди сталкиваются и тоже сглаживают те шипы и острые грани, которыми можно уколоть или порезать друг друга. Ну да, Мария, мы, собственно, об этом мы говорили. Так, еще есть сообщение от Антона. У меня сейчас, секунду, я его сейчас открываю. Так, сообщение от Антона. И, так, что же пишет нам Антон? Нашему ребенку 2 недели. Мы с женой ждали и готовились к появлению первенца. Но радости в доме и нормальных отношений между нами до сих пор нет. Дело в том, что жена воспринимает все мои действия по отношению к ребенку как неверные. Даже если я развожу смесь строго по инструкции, у нас мало молока. Я читал про нервозность молодых мам в течение какого-то времени после рождения ребенка. Но такого проявления этой нервозности я не ожидал. В ее глазах я читаю абсолютную ненависть. Она разговаривает таким тоном, как... Она разговаривает таким тоном, как никто и никогда со мной не разговаривал. Ради ребенка я сдерживаю себя всеми способами. Я понимаю, что ребенок не виноват, но нет никакой возможности держаться. Значит, итак, ребенок 2 недели. Как-то Антон. Ну, странно, честно говоря, потому что ребенку только 2 недели. Ну, собственно, из роддома-то прямо на второй день у нас не выписывают, да? Значит, дома с вами ребенок, ну, я не знаю, сколько он. Нужно, наверное, недели полторы или недели там точно, да? То есть это совсем маленький срок. То есть время-то прошло совсем чуть-чуть. А у вас получается, что вроде бы ждали и готовились к появлению первенца, но радости в доме и нормальных отношений между нами до сих пор нет. Вы понимаете? Но даже если бы уже 2 недели ребенок был дома, это только 2 недели. Понимаете, как-то, что вот до сих пор у нас там нет. Ну, я не знаю, вот, дорогие друзья, вы сами, как вот вы слышите вот это, да? У меня как-то странно мне это, честно. Вот я просто сразу вам говорю, честно говорю, потому что, ну, действительно, как-то мне это непонятно. И дальше говорится, значит, что жена воспринимает все мои действия по отношению к ребенку как неверные, даже если я развожу смесь строго по инструкции. У нас мало молока. Я читаю про эквивалентность. Значит, я читал про нервозность молодых мам в течение какого-то времени после рождения ребенка, но такого проявления этой нервозности я не ожидал. В ее глазах я читаю абсолютную ненависть. Она разговаривает таким тоном, как никто никогда со мной не разговаривал ради ребенка. Я сдерживаю себя всеми способами. Я понимаю, что ребенок не виноват, но нет никакой возможности держаться. Антон, вы меня простите. Ну, понимаете, ну это как-то странно, то, что вы написали. Еще раз. Что такое, когда только 2 недели ребенку? То есть мамочка только недавно вернулась домой с ребенком из роддома, да? Вы говорите, что вы ждали, готовились, а почему-то радости вот у вас нет. И нет между вами нормальных отношений. Вы объясняете это тем, что жена воспринимает все ваши действия как неверные, то есть что вы неправильно обращаетесь с ребенком. И значит, даже если я развожу смесь строго по инструкции, и тоже жена считает, что это не, ну, как-то что-то там неправильное. Значит, и вас, видимо, это очень сильно травмирует, сильно раздражает. Вот вы сразу, что я читал про нервозность молодых мам в течение какого-то времени после рождения ребенка, но такого проявления этой нервозности я не ожидал. В ее глазах я читаю абсолютную ненависть. Ну когда она успела образоваться, эта абсолютная ненависть-то? Ну вы, наверное же, работаете, Антон. Или вы взяли отпуск, совместили как раз с этим временем, когда вы получите ребенка и сможете в первое как бы вот это вот время быть вместе, помогая друг другу. И тоже у меня вопрос возникает, а что за ненависть-то? Откуда эта ненависть вообще берется-то? Вот вы как-то это думали над этим? Вы как для себя это объясняете? Она разговаривает таким тоном, как никто никогда со мной не разговаривал. Ради ребенка я сдерживаю себя всеми способами. Я понимаю, что ребенок не виноват, но нет никакой возможности держаться. И опять у меня прям, знаете, вот эти 2 недели, даже не полные эти недели, и прям уже такое раздражение, что нет никакой возможности держаться. Ну, я просто не могу себе представить такого вот молодого папу, который вот, вот так, прям у него уже вот нет никакого терпения и даже доходит прям до какого-то такого состояния, не может держаться, а в глазах жены вот просто огнем ярким светится какая-то абсолютная ненависть по отношению к мужу, по отношению к отцу этого ребенка. Я не знаю, знаете, если бы вы написали, что ребенку, ну, хотя бы там 2 месяца, не знаю, там полгода, там как-то, да, ну, можно было бы тогда как-то понять, что да, может быть, вот человек устает, с ребенком надо помочь, а у него уже как бы сил нет, и он, или что-то там не получается, какой-то проект не идет, и вот человек срывается. Это как-то можно было бы понять. Но вот эти 2 недели меня просто сбивают с толку совершенно. Я честно вам говорю, я почему-то не понимаю вот этого. Вот еще от Антона пришло сообщение, что он пишет: «Я люблю свою дочь, копия папа». Ну что, Антон, поздравляем вас с дочкой. И, конечно же, хотелось бы, чтобы как-то сейчас вот мы разобрались бы с вашей ситуацией, чтобы, может быть, как-то вы бы в чем-то пересмотрели что-то, какое-то свое отношение. Потому что это же вы уже не можете держаться. Это же у вас там все взрывается-то внутри. И вот вы пишете: «Я люблю свою дочь». И в скобках: «Копия папа». Ну, вообще, говорят, когда девочки похожи на папу, то это хорошо. Итак, с работы, да, хочу принимать участие в ее жизни, ну, в жизни малышки, с первых дней. С работы бегом домой. Алкоголем не злоупотребляю. С его стороны, сомление. Хочу принимать участие в ее жизни с первых дней. С работы бегом домой. Алкоголем не злоупотребляю. То есть в рабочие дни вообще не пью. По выходным 1-2 бутылки пива. Судя по рассказам других мам, у которых мужья вообще к маленькому не подходили, просто идеал. В скобках. Или наоборот. Не поняла, что значит или наоборот. Ну хорошо. Для меня ребенок – радость. Для жены тоже. Но вместе как-то не рисуется. Характер у меня спокойный, но долго находиться в состоянии конфликта я не могу. Сегодня ночью я просто взорвался. Ну, можно же по-человечески сказать, если что-то не нравится. А тут я услышала о себе много нового и, главное, зацепилась на ровном месте. Просто как самка, которая защищает детеныша от врага. Именно врага, большими буквами. Почему? В общем, мы подрались. Теперь я, конечно, кругом виноват, что поднял руку на кормящую мать. Отношения испорчены практически безвозвратно. Что делать? Да, хороший вопрос. Что делать? Уйти в сторону и молчать? Как быть с ребенком и не ругаться с женой? Антон, для меня загадочная вообще какая-то ситуация. Я правда, я вообще понять не могу, понимаете? И я не понимаю, почему как-то вот, ну, только 2 недели. Вот у меня вот эти 2 недели просто вот сшибают все. Это такой срок малый, когда еще, понимаете, вот люди, ну, в принципе, ну, не могут они дойти вот до такого состояния, что, ну, я не знаю, какой-то тут у вас, и вы про себя пишете, что вы человек спокойный, характер у меня спокойный. Долго находиться в состоянии конфликта я не могу. А ночью, вот сегодня ночью, я просто взорвался. То есть, видимо, скандал какой-то получился. Но можно же по-человечески сказать, если что-то не нравится. А тут я услышала о себе много нового, и главное, зацепилась на ровном месте. Просто как самка, которая защищает детеныша от врага, именно врага. Почему? В общем, мы подрались. Вот понимаете, то, что касается вашей жены. У женщин может быть послеродовая депрессия. Что там с вашей женой? Вот вы пишете, молока мало, да? Вот как так сказать? Вот знаете, говорят, надо расцедить там грудь, да, чтобы вот молоко нормально пребывало, и нужно его сцеживать. Иногда какие-то ошибки бывают с этим, что, ну, женщина как-то она вот не сделала, потому что это болезненный процесс. А вот самое первое, это больно. И иногда как бы так, ну, немножко сделала, а потом какие-то проблемы возникают. И молоко быстро, оно не сразу, но оно как-то начинает, вот, как бы, знаете, перегорать, потому что надо же действительно вот его тогда сцеживать, чтобы не оставалось в груди этого молока. Оно потом будет прибывать новая, так сказать, следующая порция. Но посмотрите, что получается. У жены, у вашей много забот. То есть, если вы сейчас в отпуске ей помогаете, это замечательно. Если вы работаете, приходите после работы, а она, так сказать, одна дома, и ей никто не помогает, то, ну, если это первый ребенок особенно, то, конечно же, это, знаете, вот потом, когда наловчилась, уже вроде как-то все так идет своим чередом. А самые такие первые дни, вот эти первые недели, они такие очень ответственные. Потому что действительно и переживаем, и волнуемся, и еще не очень умеем, и знаем как. И, в общем, все это, знаете, с опытом приходит, и чуть что не так, у нас уже просто все, уже мы не соображаем ничего от страха, что сейчас будет, что вдруг мы что-то там не так сделали. Но вот вы приходите вечером, да, и вы, вот вы говорите, и как бы хотите, вы помогать готовы. И ребенок для вас радость, и все замечательно. И вас возмущает то, что жена на вас как-то смотрит вот так, да, как вы, что ночью вы взорвались. То есть, видимо, ребенок плакал ночью. И ну, кто-то должен был встать к нему, нужно было заняться. Жена могла устать, и, может быть, просто она валилась с ног от усталости, засыпала на ходу, и, возможно, что не сразу встала к ребенку, или, может быть, вас попросила. Но как попросила? Может быть, с каким-то раздражением, может быть, от усталости, от чего-то еще. И вот вы говорите, можно же по-человечески сказать, а если что-то не нравится... А тут я услышала о себе много нового. И главное, зацепилась на ровном месте. Просто как самка, которая защищает детеныша от врага. Именно врага. И потом вы пишете, в общем, мы подрались. Вы знаете, я не знаю, как это может быть, когда совсем младенец только-только родился, жена где-то неделю-полторы, как вернулась домой из роддома, еще кормящая мама, потому что все-таки пока еще молоко-то у нее есть, даже если его мало, тем более оно драгоценно. И как можно подраться с кормящей мамой, Антон, я не понимаю. Я так думаю, что вы написали его для того, чтобы понять, что делать. И вы так пишете, теперь, конечно, я кругом виноват, что поднял руку на кормящую мать. Да, Антон, вы виноваты. Вы подняли руку на кормящую мать. Но это же так? Это же факт, вы о нем написали. Вы пишете, отношения испорчены практически безвозвратно. Ну, я бы не стала так говорить про безвозвратно. Но тут дело в том, что если вы поймете, что то, что вы сделали, вас как мужчину не украшает, а это то, что составляет вообще стыд, вам стыдно должно быть. Это позор для мужчины, для мужа, для отца, понимаете? Поднять руку на кормящую мать. Потому что от того, что она будет нервничать, у нее молоко не появится, оно пропадет последнее. И с этой точки зрения, конечно же, вы виноваты. Но вот я, к сожалению, пока тут разбиралась со всем этим, не сказала, что вам сделать, уйти в сторону молчать, как быть с ребенком, не ругаться с женой. Постараюсь написать в блоге. Но то, что вы написали, конечно, Антон, вы сами перечитайте, прослушайте в передаче и подумайте. Очень мне это не нравится, то, о чем вы написали. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Ирина, тебе спасибо большое. Благословений всем Божьих и до встречи завтра.